перед постом, последнее занятие. В следующий раз в это время мы будем читать канон Андрея Клицкого. Как раз вот в это время закончим его. Вот. И как раз вот у нас тоже, я надеюсь, сегодняшним занятием, которое перед постом последнее, мы закончим говорить о чудесах Христовых. Это у нас действительно была такая целая объемная тема. И мы с прошлого занятия говорим, напомню, о чудесах исцеления слепых. Вот наша тема. Вот. И сегодня разговор именно о исцелении слепорожденного. Вот. Это чудо описывается только у одного евангелиста, в Евангелии от Иоанна, в 9 главе. Прямо с начала главы, с 1 стиха, начинается вот эта история. И вот, собственно, в Евангелии, это единственный случай, в Евангелии от Иоанна единственный случай исцеления слепых. В других Евангелиях таких случаев описано несколько. У Иоанна только один случай. Но зато какой он. Посмотрите. Во-первых, это действительно уникальный случай, не описанный другими евангелистами. Во-первых, это событие произошло в Иерусалиме, в столице. Чудеса, которые происходят в Иерусалиме, они сразу становятся известны очень многим. Это очень важно. Поэтому все чудеса, которые Иисус совершает в Иерусалиме, заканчиваются чем? Заканчиваются, скандалом. Находятся люди, которые находят, за что укорить Христа. И в конце концов, все чудеса оказываются плачевными, плачевными, как нам может показаться, для вот такого внешнего успеха проповеди. Потом, второе обстоятельство, это чудо исцеления слепорожденного. То есть это случай уникальный, потому что человек вообще был слеп от рождения. Вот, и соответственно, вот, проблема неисправимая. У человека и не было, как мы сейчас увидим, и не было даже глазного вещества, и Христос его исцеляет. Я, знаете, прежде чем вникать в обстоятельства все, конкретно того, как совершил чудес Христос это чудо, предлагаю посмотреть вот контекст встречи Христа со слепорожденным, на фоне каких обстоятельств это произошло, как и почему. И вот этим начинается, я сказал, 9 глава. 9 глава. Я уж позвольте вам прочитаю, или чуть попозже, прочитаю все это повествование. Но посмотрите, как Иоанн начинает эту историю описывать. 9 глава, 1 стих, начинается с союза «и». «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». То есть, вот этот союз «и», в греческом языке тоже союз «к», по-русски «и», означает, что это к чему-то привязано, правильно, и союз «и». Это некое продолжение какой-то истории. Вот. Но нас не должно смущать, что это первый стих 9 главы. Потому что, когда писал Иоанн, он на главы не разбивал. Он писал все сплошным текстом, и в те времена даже не было пропуска между словами. Не было, люди еще не додумались, что можно для понятливости оставлять пространство между словами. И бумагу экономить тогдашнюю, папирус, да? Поэтому все Евангелие сплошной текст. А на главы разбили уже в последующей традиции, в средние века разбили на главы, на стихи текст. Вот. Но человек, который разбивал на главы, он, не знаю, на что-то иное ориентировался, но по сути дела разбивка очень часто весьма неудачная. Хорошо бы было не отрывать это повествование от предыдущего. потому что стоит союз И. Вот. И почему? О чем говорится выше? В 7 и 8 главах предыдущей говорится о том, как Иисус пришел в Иерусалим на праздник Кущи. Это один из великих праздников. Праздник Кущи, когда евреи делали такие палатки, в них ночевали, молились. И вот на этот праздник Кущи пришел и Иисус в Иерусалим. Целых две главы предыдущие об этом все пишут. Христос совершал и чудеса, сказал очень много важного, очень много важных поучений. И среди сказанного им в эти дни были такие слова. 8 глава, 13 стих. «Я свет миру», говорит Христос. «Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы можем предположить, что вот именно это поучение Христа о себе как о свете жизни очень важное. Иоанн, описывая чудо исцеления слепорожденного, преднамеренно помощью союза И связал эту историю со всем предыдущим его поучением, Христовым поучением о себе, как о свете жизни. Ведь мы, помните, с вами говорили, что в Евангелии от Иоанна, а это вот очень важно, кстати, чувствовать и знать, когда вот мы читаем текст, мы очень должны вот чувствовать его. А чувствование текста порой связано с элементарным знанием, чувствованием всего объема текста. Вот когда мы читаем, когда мы мало читаем Евангелие, у нас фрагменты, мельтешение фрагментов. Когда мы много читаем, постепенно появляется чувство текста, объема всего текста. И каждый фрагмент, как часть целого, воспринимается нам. И вот, помните, мы говорили когда-то, в начале прошлого года, мы говорили с вами о том, что в Евангелии от Иоанна чудеса не сами по себе. Чудеса в Евангелии от Иоанна есть знамения каких-то поучений, которые были прежде или будут потом. Христос не просто накормил 5000 пятью хлебами и двумя рыбками, а Он перед этим сказал о себе. Сказал о себе, учил о себе, как о хлебе животных, как о хлебе жизни. «Аз есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать», говорит он. А тут же на этом фоне, на фоне этой речи он совершает чудо. То есть чудеса есть некие знамения. Знамения. Вот и так и здесь. Чудо исцеления, оно связано с поучениями о себе, как о свете. «Христос наш свет». Во всех отношениях Он нам дал и видеть этот невидимый свет, но Он и свет для нашего внутреннего человека. Кто не знает Христа, тот пребывает в кромешной тьме. Лучше ему быть слепым такому человеку, который не знает Христа или не хочет его знать. Вот. Это вот по этой причине, наверное, стоит союз И в начале повествования об этом чуде. Но и это еще не все. Вот знаете, непосредственно перед этим уже, непосредственно этому чуду предшествует такой стих. Послушайте, я читаю сейчас то, что непосредственно предшествует чуду, встрече со слепорожденным. Иисус учил, вот сейчас, обличал книжников и фарисеев, находясь в Иерусалиме, и тогда они, книжники и фарисеи, взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. То есть, понимаете, вот этот союз И связывает наше повествование, которое сейчас я буду читать, с образом, с картинкой, на которой Христос преследуем, на которой Христос скрывается, буквально таким. Так и пишут, да. Так, и Иисус скрылся и вышел из храма. Интересно, что вот мы в синодальном переводе читаем, говорится, что Христос скрылся и вышел из храма и скрылся. А вот эти слова, которые дальше идут, пройдя посреди них, пошел далее. Вот этих слов в древних рукописях нету. Эта вставка «пошел далее» появилась уже в Византии в веке так 8-10. А до этого было так, Иисус вышел и скрылся. И тут же говорится, он не пошел далее, но тут же встречает слепого от рождения. Мы причем видим, что эта встреча произошла недалеко от купели Силуам. Это купель рядом с храмом, недалеко. То есть все это происходит здесь же. И то есть можно себе представить, вот только что Иисус скрывается от тех, кто преследует его. Они с каменьями, вот они стоят. И по сути дела такой вот диссонанс. По сути это одно предложение. В этом предложении мы видим Иисуса, который скрывается, спасается бегством от этих людей, потому что час его не пришел. И тут же мы видим Иисуса, который разглядел слепорожденного, который увидел человека. Вот. Это диссонанс такой сюжетный, да? Вот сюжетный диссонанс. Такие стянутые два состояния Христа вместе. Внимательность к человеку, слепому, нуждающемуся, и в то же время бегство вот этих людей, которые хотят его побить камнями. Вот. Но все-таки это диссонанс такой сугубо сюжетный. А вот на уровне внутреннего человека, конечно, диссонанса никакого нету. Помните, вот здесь вспоминаются заповеди блаженства. Помните? Я начну не сначала. Блаженные милостивые, яко те и помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, яко они Бога узрят. Блаженные миротворцы, яко они сынами Божьими нарекутся. Блаженные изгнанные правде ради. Блаженные из тех, да, поносят вас и ижденут, и рекутся в зло глагол на лжущение ради. Посмотрите, вот такие ступени заповеди блаженства. Мы начали с середины, блаженные милостивые, но после блаженства милостивых идет блаженство тех, кого гонят, тех, кого неправильно засловят, хотят побить камнями, применительно к этому сюжету. То есть, видите, вот Христос нас этому учил, а теперь сам своим примером показывает. Он что нам показывает? Что преодолев одну ступень, ну вот ступень, например, преодолев высокую ступень, блаженны вы, когда вас гонят, человек в то же время сохраняет в себе все добродетели, которые на ступень, казалось бы, пониже. Христос, которого гонят, в то же время остается милостивым. Все вместе. Христос милосерд и к тем, кто его гонят. Вот в чем дело. То есть Христос делом, самими обстоятельствами, и вернее реакцией на эти обстоятельства, он показывает нам, являет исполнение и воплощение того, о чем сам говорит. То есть, когда тебя гонят, ты все-таки остаешься милостью и чистым сердцем, несмотря ни на что. Вот. Ну и дальше, собственно, происходит эта встреча. И описание этой встречи начинается с чего? С вопроса учеников. Я прочитаю этот сюжет. Ученики Иисуса спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась слава Божия. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из туновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота. Тогда Иисус сделал брение, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи: «Как он прозрел?» Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять же говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Видите, он говорил, что это человек, теперь говорит: «Это пророк». То есть тоже поднимается в своем понимании. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А как теперь видеть, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то есть за Мессию, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал ему в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз очи твои?» Отвечал он: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорит Бог. Всего же мы не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Но вот дальше еще уже не читаю диалог Иисуса с этими фарисеями и книжниками. То есть это вся 9 глава посвящена этому вот чуду. Вот. Но смотрите, все начинается с вопроса, кто согрешил, он или родители его. И вот что за этим вопросом? За этим вопросом стоит не какое-либо, а именно библейское учение о том, что причиной страдания на земле является грех. Вот. И это понятно. Вот. Но как-то все люди понимают и смиряются с тем, что причина страданий человечества есть грех человека и всех людей. Причина страдания грешника есть его грех. Но людям всегда очень тяжело было смириться, когда страдают не только явные грешники, но и вот младенцы. Извечный вопрос, это библейский вопрос. Вопрос книги Иова. Почему страдает праведник? Почему страдает младенец? Вот такой вопрос всегда вызывал у людей большую досаду. И это было, этот вопрос звучал как претензия Богу на протяжении истории. Вот. Это так. Человеку свойственно, вместо того, чтобы оправдываться перед Богом за свои грехи, требовать, чтобы Бог оправдался перед нами. Вот. И этому посвящены, смотрите, даже библейская книга посвящена, книга Иова, проблеме страданий. Почему страдает праведник? Почему страдает младенец? Об этом задается Соломон в книге «Песнь песней», «Плач Соломона» и так далее, в других книгах. Но я скажу, что, конечно, благочестивые люди пытались как-то все-таки оправдать Бога. Почему страдает праведник или младенец? Ну вот, человек слепорожденный, то есть он эту кару несет с тех пор, как вышел из утробы матери. Почему и за что? Вот. И благочестивое сознание, хоть христианское, хоть иудейское, давало разные вопросы. Во-первых, разные ответы. Во-первых, библейский ответ. Дети страдают за вину родителей. Поэтому и спрашивают ученики Иисуса, не родители ли его согрешили? Вот. Я вам приведу некоторые цитаты из книги «Исход», в Пятикниже Моисеевом. Это говорится десятки раз. Процитирую книгу «Исход». «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Но это еще ладно, до десятого даже звучит в некоторых текстах. Наказывающий детей за грехи родителей до десятого рода. Страшно. Или вот пророк Исаия. Уж сколь милосердный человек, но от Бога он услышал такие слова о грешниках. «И отмерил в недра их прежние деяния». То есть Бог говорит, я их злые деяния отмерю внутрь них, в их недра, то есть потомкам. Все будет взыскано от потомков. Или вспомните у пророка Иеремии. Дети ели, а родители ели виноград, а у детей оскомина. Вот так. Но все-таки, вы знаете, не нужно думать, что библейское учение на этот счет очень однозначное. Нет. Были разные времена. И Господь тоже с людьми общался по-разному. Вот не нужно думать, что Бог в своем отношении к нам всегда был одинаков. В конце концов, библейские тексты – это порой дидактика. Бог вынужден подстраиваться под наш уровень, подобно тому, как мы подстраиваемся под понятийный уровень своих детей. И поэтому были другие времена, когда люди были более сознательны. Я вам сейчас приведу какое-то другое библейское учение, которое, скажем так, не отменяет, но отодвигает в сторону вот это учение о том, что дети страдают за наши грехи, за грехи родителей. Это глава 18 книги пророка Иезекииля. Иезекииль, 18 глава. Послушайте, какие странные слова на фоне того, что я сейчас прочитал. Я вам советую взять их и дома вникнуть тоже в эту 18 главу пророка Иезекииля. Бог отменяет свои прежние установления. И было ко мне слово Господне к Иезекиилю. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Бог, не буду впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, Как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающих, она умрет. Пропущу чуть-чуть. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам не обращает главы своя, жены ближнего своего не оскверняет, никого не притесняет, должнику возвращает залог, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, и ногого покрывает одеждой, в рост не отдает пробанкиров, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, те он делал, видит и не делает подобного им, опять перечисляется, жертвенного не ест, хлеб отдает, одежду ногом одет и так далее, то сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе дело среди народа своего, вот он умрет за свои беззакония. Вы говорите, почему же сын не несет вины теперь отца своего? Потому что сын поступает законно и правильно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающих, она умрет. Сын же праведный не понесет вины отца. И отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется. А беззаконие беззаконного при нем останется. То есть, видите, в этой главе говорится нечто новое. Люди говорят, бывают такие случаи, вот недавно кто-то спрашивал, да и не только спрашивал о таких ситуациях, много бывает, когда людям кажется, или так и есть, когда, например, все по мужской линии рано умирают, или по женской линии, или, знаю случаи очень знакомых людей, отца посадили в тюрьму, сын старший принес потомство, умер. Младший сын умер от наркомании в тюрьме. Внук, который родился, тоже погиб. Мужчин не осталось, ни женщин. Вот. И вот так вот и на этом фоне понимают люди, что страдают дети за вину отцов, которые они даже не знают. Но Господь что говорит? Господь говорит, что всякий, живущий по правде, искренне пытающийся соблюдать заповеди, он не наследует вины своих родителей. Это Бог говорит в Ветхом Завете, через пророка Иезекииля. В Ветхом Завете. Каково же в Новом Завете? Каково же, когда мы причащаемся от тела и крови Христова? Если ты был Иванов или Петров, отходя от чаши, причастившись искренно, ты отходишь уже не Ивановым, не Петровым, а Христовым. Ты изымаешься из всякой порчи наследственной. Это нужно четко знать. А если, конечно, человек живет во грехах, то не только на нем все, но как следует даже из этого повествования книги Иезекииля, на нем вина и его отца, и его деда, и всех грешников, которые были до него. Вот такое библейское учение о ответственности детей за вину родителей. Вот. Но, конечно, это тоже важно знать, это учение, чтобы понимать суть вопроса учеников к Иисусу, кто согрешил, он или родители его. Но есть и другое учение, оно, в общем-то, прямо в Библии не проговаривается. Но иудеи времен Христа это учение исповедовали. Оно было, скажем так, богословским мнением, очень распространенным. Что это за учение за учение. Это учение или понятие внутриутробного греха. Представляете, понятие внутриутробного греха, которое имело место во времена пришествия Христа. Оказывается, вот уже находясь во утробе, младенец может иметь злые или добрые расположения. Это мнение богословское. Оно имело место быть. И те, кто его исповедовал, вот, следы его сохранились вот в иудейском Талмуде. Ну, обоснование этого учения, конечно, должны быть только библейскими. Ну вот, например, для обоснования этого учения брали из Бытия 4.7 слова: «У дверей грех лежит». У дверей грех лежит. Это, как полагали, из контекста этой цитаты, говорится именно про внутриутробный грех, про грех младенца, который вот пребывает еще во утробе. Кстати, вот в этом учении, которое я сейчас вот озвучил, учение о внутриутробном грехе, есть одно положительное здравое зерно. Вот представляете, сейчас, судя по той практике, которая распространена, практика абортов, что стоит за практикой абортов, которая распространена в 20 веке постепенно, с тех пор, как общество стало нецерковным, за практикой абортов, за каждым таким поступком стоит учение или понимание того, убежденность в том, что находящийся в утробе не человек, его можно убить. Представляете, сколь серьезно иудеи со своим учением о внутриутробном грехе относились к находящемуся в утробе. Это не просто человек, а это человек уже ответственный за то, что он там толкается в утробе. А возьмите, кстати, в пользу этого учения, вторая глава Евангелия от Луки, когда Мария восклицает: «Егда услышала я глас целования твоего, взыгрался младенец радостно в чреве моем». То есть, видите, вот младенец, оказывается, может иметь благие расположения, а значит, может и злые иметь расположения. Вот. Но, видите, какое наше учение современной церкви, людей церковных? Конечно, это страшная ересь и великое, тянущее с собой великое преступление о том, что находящийся во утробе не человек. Мы же, христиане, исповедуем, что во утробе человек с момента появления, с момента зачатия уже человек во утробе. А есть еще более правое учение. То, что человек и даже ответственный за свои поступки, за свои состояния там во утробе. Вот. Но, одним словом, когда ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители его, они подразумевают, возможно, это самое вот весьма странное учение. Что отвечает Иисус? Он отвечает им: Иисус на этот вопрос учеников дает очень неожиданный ответ. Не согрешил ни он, ни родители его. То есть рушится учение о том, что страдание есть наказание за грех. Оказывается, есть страдания, которые не являются следствием греха. А понять, как же так? Но чтобы на нем явились дела Божьи. Так отвечает Иисус. Обратите внимание, вопрос был задан почему? Это вопрос в прошлое. Почему? Причинно-следственные связи. А Христос отвечает зачем? Это вопрос обращен в будущее. Будущее никто не знает. Прошлое мы знаем, предполагаем в той или иной мере прошлое. Поэтому человек, когда что-то происходит, у него есть только видение настоящего и память о прошлом. И поэтому у человека есть только два вот модуса. Настоящее и прошлое. И поэтому действительно человек может только задавать вопрос, отвечать на вопрос почему. А вот зачем, это вне сил человеческих. Конечно, бывает и дух пророческий у некоторых. Но видите, Господь принципиально вопрос почему отменяет и говорит зачем. То есть оказывается причины, скажем так, которые лежат в будущем. Вот. И поэтому все наши возмущения, недовольства, которые рано или поздно всякому нормальному человеку присущи, когда случается какая-то беда, когда очень больно, вот, и когда человек, стиснув зубы, вот, пытается и не думать даже о Боге, или начинает грозить небу кулаками, как это делал Иов, праведный Иов многострадальный. Вот. Но мы должны знать, что у Бога есть ответ. Всегда есть ответ. Но этот ответ в будущем. Может быть, даже и не завтра, не через 10 лет ответ. Даже не после гробовой доски. А ответ тогда, когда вот на та самая будет поставлена точка бытия. Как вот у Мандельштама. Точка жизни, в которой мы узнаны и развязаны для бытия. Для вечного бытия имеется в виду. Вот. И в этой точке стоит только одна личность, только один ум, ум Христов. Вот он оттуда знает все. Мы знаем все только отсюда. Вот. Зачем знает только Бог. И вы знаете, это не единственный случай, когда ответ на вопрос лежит в будущем. Вот. В Евангелии еще есть такие места. Вы сами поищите, пожалуйста. Если кто найдет, будет очень хорошо. Вот я не буду сейчас озвучивать. Где в Евангелии еще есть вот такие ситуации, когда вместо ответа, вместо причинно-следственных связей, нужно дать ответ, зачем это произошло или происходит. Вот. В конце концов, знаете, вот очень часто мы люди, вот, позволяем себе то, что не позволительно. Вот с ближним нашим случилось что-либо, болезнь или беда, и начинают рассуждать, это ему за грехи. Так нельзя говорить, ни в коем случае. Вот. Значит, когда с тобой случилась беда, ты здесь можешь сказать, это мне за грехи. Вот про себя ты можешь применять вот эти причинно-следственные связи. Со мной случилось что-то, это мне за грехи. Но если с ближним твоим случилось, ты не вправе быть судьей. Суди только себя перед лицом Божьим. Ты страдаешь за грехи, а ближний предполагает, что это для чего-то. Это для чего-то. И не позволяй себе, не дерзай говорить, что это за грехи. Это вот с этим грешником за его грехи случается. То есть вот здесь вот это очень важная тема. У Иоанна Христос впервые произносит учение о том, что многое происходящее с нами не имеет причин, а имеет какое-то значение для будущего. Поэтому будем этим успокаивать себя, может быть, это кому-то из нас и поможет. Но как Христос исцелял слепую? Он сделал брение, то есть непосредственно теперь о чуде, о котором можно поговорить, сделал брение исцеления, то есть плюнул на землю, сделал такую смесь исцеления и праха земного и вложил это в глаза слепому. Что это значит? Что за этим стоит? А потом повелел пойти умыться в купель Силуамскую. Что за этим стоит? За этим стоит, во-первых, определенная дидактика, то есть учение. Научение. Какое? Во-первых, обратите внимание, Христос совершает это в субботу. В субботу евреи уже в те времена, не только сейчас, законопослушные хасиды, иудеи, но в те времена жизнь иудеев была окружена вот такими внешними предписаниями. Например, в субботу человек не мог пройти больше, допустим, 200 метров. Если дальше, человек уже, еврей уже не мог идти, иначе он нарушил бы субботний покой. Человек не мог там печь хлеб, пищу готовить. То есть в пятницу была самая простая пища заготовлена, которую можно было в субботу есть. Вот. В субботу нельзя было там не купаться, нельзя было налить стакан воды больше, чем вот столько-то, понимаете, и многие-многие другие предписания весьма, весьма странные. И Христос повелевает не только делать бремя исповедания, нарушая субботу, Он повелевает ты слепому пойти и умыться в купели Силоам. Умываться нельзя было в субботу, согласно Талмуду. А Христос, значит, не только сам нарушает субботу, но и призывает к этому и слепорожденного человека. То есть невозможно не прийти искушением, но горе тому, через кого они приходят, получается, понимаете? Христос подтолкнул человека нарушение субботы, вот в чем дело. И мы читаем, и фарисеи говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы, читаем мы. Вот. Но мы понимаем, что здесь Иисус учит фарисеев вот выстраивать такую иерархию ценностей. Есть заповеди, но есть какие-то заповеди более важные, чем другая. Вот есть просто такой, даже это даже не православный анекдот. Это случай, который очень часто встречается и встречался многим, я думаю, и вам. И, может быть, в вашей практике был. Когда, например, я не упрощаю, вот приведу стандартный пример. Когда, например, женщины говорят, собрались мыть больную, помыть больную, поехать, которая раньше с ними в храм ходила, а потом говорят, нет, мы этого делать не будем, ведь завтра же Казанская, мы поедем. Ну, это ведь то же самое. То есть определенная иерархия ценностей. Конечно, суббота для человека. Суббота нужна была евреям для того, чтобы они сбросили путы всей суеты, которая навязывает себя человеку, каждому из нас. Но одно дело сбросить путы суеты, а другое дело поехать помыть больную подругу свою, которая не может встать с кровати. Другое дело исцелить болящего. Вот, конечно, Христос опять же, в очередной раз, исцеляя в субботу, показывает некую иерархию ценностей. Дела любви не отменяются. Не отменяются. А то получается, что там, люди не делают добрых дел, щелкают семечки и смотрят телевизор и считают, что они так соблюдают воскресный покой или субботний покой. Так, конечно, нельзя. Вот. Это вообще большая проблема, как занять свое воскресенье. Как его запомнить? Это прям отдельно должен быть разговор, или даже не разговор, а каждый должен сесть и для себя продумать, как провести воскресенье. Потому что человек не позволяет себе там что-либо сделать, ну а чем-то заполняется. Щелканием семечек или чем-то еще. Это же еще хуже, чем стирать белье или прочее делать. То есть воскресный день, посвященный, седьмой день, посвященный Богу, должен быть каждым из нас продуман. Очень, очень это важно. Следующее обстоятельство. Христос, мы видим, делает брение исповедания и вкладывает в это брение в глаза слепому. Григорий Палама по этому поводу писал, у него есть одна из проповедей, в которой он говорит вообще о всех случаях исцеления слепых, основных случаях. Вот, это в сборник его проповеди, проповедь под номером 50 идет, Гомилия 50. Григорий Палама говорит, когда Иисус исцелял больного в Вифсаиде, то у того больного от рождения были глаза, но у них не было влаги. И поэтому Господь сделал, плюнул в глаза и вернул им влагу. А в этом случае человек был слеп от рождения, и поэтому в глазницах даже не было глазного вещества. Они от утробы матери не сформировались у него. И поэтому Иисус, беря брение, вкладывает его в глаза слепому, и человек начинает видеть. Здесь, конечно, аллюзия. Аллюзия, в которой мы узнаем того самого, который когда-то еще давно, о чем пишет книга «Бытия», взял прах и из него сделал Адама. То есть здесь Христос совершает творческий акт. И мы узнаем в нем того самого Творца. Но мало того, почему-то и этого оказывается недостаточно. Христос говорит человеку: «Пойди, умойся в купели Силуа». Что это за купель Силуа? И он пошел и умылся, и пришел зрячим. Но в нашей традиции, это христианской,